«Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа «Московская редакция. Радио Свобода». Сегодня у нас в гостях заместитель председателя Комитета Государственной Думы России по экономической политике, предпринимательству и туризму, член Генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Мединский. Вопросы будут задавать журналисты Жозе Мельязаш, руководитель португальского информационного агентства «Луза» в Москве, и Юрий Семенов, «Радио Маяк». Ведет программу Владимир Бабурин. И по традиции биография краткая нашего гостя. Владимир Мединский родился 18 июля 70-го года на Украине в Черкасской области. 87-92 закончил с отличием факультет международной журналистики МГИМО. 91-92 пресс-служба посольства Советского Союза, затем Российской Федерации в Соединенных Штатах, Вашингтон, стажер пресс-службы. 92-й основал пиар-агентство «Корпорация Я». В 97-м и 2000-м годах это агентство признавалось лучшим российским пиар-агентством. Руководил им до 98-го года. 93-94 – обучение в аспирантуре МГИМО. 98-99 – работа в налоговых органах, советник директора налоговой полиции, затем руководитель департамента по информационной политике Министерства по налогам и сборам, государственный советник налоговой службы России второго класса. 99-2000 – руководитель управления Центрального избирательного штаба блока «Отечество. Вся Россия». 2000-2002 – советник заместителя председателя Государственной Думы Георгия Бооса. 2002-2004 – руководитель исполкома Московской организации партии «Единая Россия», руководитель избирательного штаба «Единой России» в Москве. 2003 – избран депутатом Государственной Думы. 2004-2005 – заместитель руководителя Центрального исполкома «Единой России» по информационно-аналитической работе. Как я уже сказал, член Генерального совета партии «Единая Россия», член постоянной делегации Федерального собрания Российской Федерации в Комитете парламентского сотрудничества Россия-Европейский Союз. С марта 2006-го президент Российской ассоциации по связям с общественностью и с этого же года член комиссии правительства по техническому регулированию. Преподает в МГИМО профессор. Так как я прочитал это на вашем сайте, я думаю, что если там не допущен ошибок, то и я не допустил ошибки.
Нет, все правильно.
Все правильно. Первый вопрос, Юрий Семенов, пожалуйста.
Владимир, у меня такого рода вопрос. Вот вы скорректировали закон об ограничении курения.
Попытались.
Ну,
его еще не приняли.
Да.
В первом чтении.
В отношении потребления слабоалкогольных напитков, прежде всего пива в общественных местах, по рекламе, еще где-то. То есть вот у меня складывается впечатление не только по работе вашего комитета, а в целом по Государственной Думе, что... Несмотря на то, что есть мировой опыт, европейский опыт, законодательный опыт, у нас принимаются законы достаточно сырые, и потом непрерывно идут заплаты, заплаты, коррективы, заплаты. Согласны вы с таким впечатлением?
Нет, не согласен.
Ну, тогда объясните, что, как и почему.
Я объясню, во-первых, чем вызван выбор этих законопроектов. Дело в том, что и пиво, это законодательство о пиве и алкогольной продукции вообще, и законодательство о рекламе, и о табаке, и об игорном бизнесе, кстати сказать. Это все о морских портах, об особых экономических зонах. Это все законы, которые по профилю приписаны к нашему комитету. Поэтому было бы довольно нелепо, если бы я занимался бюджетом, сколько я ничего не понимаю в бюджетном процессе, скажу честно. Мало что понимаю.
Я не о вас говорю, я говорю о практике Государственной Думы, простите.
Да, это просто чем объясняется выбор законопроектов, потому что иногда говорят, вот это популистские законопроекты, это то, что всех волнует, вот вы этим занимаетесь. Нет, мы этим занимаемся, потому что это наша работа. Вот, что касается зарплат, значит, почему это не так? Ну, во-первых, европейский опыт как раз строго обратный. Там тоже постоянно совершенствуются законы и постоянно принимаются поправки. Даже если мы возьмем там опыт англосаксонских демократий, то Конституция США, как ее приняли, вот с первого дня к ней принимаются поправки. Вот. Довольно много уже на данный момент. Значит, про остальные законы мы уже говорить не будем, это само собой разумеется. Любой законопроект, он ведь это живой организм, то есть он развивается, меняется ситуация, значит, соответственно, меняется законодательное регулирование. Более того, многие ограничения, по сути своей, каждый запрет, то есть каждый закон должен представлять собой набор ограничений. Ведь довольно глупо принимать законы, которые что-то разрешают. Закон должен только ограничивать, решаться должно все остальное. Поэтому ограничения вводятся постепенно, предположим. Ну, в соответствии там, с реальной ситуацией в обществе, общественным мнением в том числе и так далее. Вот это происходит, например, с ограничением в области алкоголя, пива, табака. Просто ограничение будет постепенно одно за другим, одно за другим. Это нормальный процесс. Если бы мы там, 5 лет назад предложили бы ограничить распитие пива в общественных местах, то все бы покрутили пальцем у виска и сказали, у вас что, больше голова ни о чем не болит? Это вообще не общественная проблема. А вот теперь, когда у нас потребление пива, особенно среди молодежи, выросло там до заоблачных высот, совершенно это стало общественной проблемой. Это нуждается в дополнительных ограничениях в интересах общества.
Знаете, мне очень понравилась формулировка, которую вы использовали, выступая с докладом. Я возвращаюсь к законопроекту об ограничении курения. Наша цель — защитить права некурящих, а не ущемить права курильщиков. Вот согласитесь со мной, все-таки ущемить, так уж Россия устроена, здесь значительно легче, чем кого-то защитить.
Почему так Россия устроена? А что, законодательство других стран устроено как-то по-другому? В Германии принимаются законы с целью дать кому-то права. По-моему, любой закон, я опять повторю свою мысль, делается всегда в интересах ограничить кого-то в правах. Поскольку у нас по Конституции любое ограничение прав, свобод граждан возможно только федеральными законами, то даже такая узкая тема, казалось бы, как курение, вот там создание залов для некурящих в ресторанах, вот один из пунктов нашего законопроекта. Если он будет поддержан Думой окончательно и президентом, то все кафе-рестораны будут фактически делиться на две части. Для курящих и для некурящих. Это ваше право выбирать. Ну, нравится вам курить, ну, курите.
Ну, в Италии, не верите в это, так сказать. В Италии в прошлом году был введен точно такой же закон, запрет на курение в общественных местах.
Другой закон, гораздо более жесткий был в Италии. Там вообще запретили курить в залах, в ресторанах, равно как в Великобритании, например.
Да, совершенно верно. Правда, страна теплая, поэтому на открытых площадках курить можно. Я это к тому говорю, что я вот как раз человек курящий. И вот прошлым летом в Италии я себя совершенно не чувствовал ущемленных в правах. Вот они как-то так это вот мудро сделали, что да, в залах запретили, но вот, пожалуйста, вот вам место, где вы спокойно можете, не надо, как в Америке, бежать на улицу.
Владимир, совершенно правильно. Именно поэтому, а мы холодная страна. Я представляю, как где-нибудь в городе Екатеринбурге в феврале выгнать курильщика на улицу, понимаете, и лечить его потом после этого от других болезней. Вот поэтому мы, с учетом климата, особенностей, того, что у нас по, кстати, процентному соотношению гораздо больше курит людей, чем в Италии. В Америке курит около 20% населения, и курят они меньше. А у нас курит, ну, по разным оценкам, под 40% населения. Причем мужчин больше 60%. И курят наши, вот, так сказать, курильщики 18 сигарет в день в среднем. Почти пачку.
Простите, вы никогда не курили?
Не, я сейчас курю иногда.
Сейчас курите?
Очень редко, да. Ну, я курю сигары там для плавства. То есть, я вот в этих сигаретах удовольствия не вижу, честно говоря. Сигару так раз в месяц под коньяк.
Извините, пожалуйста, а почему не легче заниматься профилактикой, а уже лечить после того, как болезнь уже распространилась? Я курил очень много, сейчас я не курю. Но я по поводу, например, те же самые казино и игровые дома. Но неужели надо было, например, в Москве столько открывать?
Нет, вот вы пригласите сюда Орджоникидзе и задавайте ему вопрос, зачем в Москве нужно было столько открывать. Уж открывали, так сказать, или пригласить сюда Фетисова, которая там надавала Моском и Госкомспорт 6 тысяч лицензий федеральных на открытие.
А Госдума что, не может там протестовать, там,
мы не то, чтобы не могли, вызывать? Там. Одну минуточку, мы не просто протестовали, мы приняли жесточайший закон, жестче, чем большинство законодательств в мире, ограничивающие игорный бизнес. Приняли этот законопроект. Сначала был принят Думой в первом чтении, еще год назад, в марте прошлого года. Значит, там было много очень требований к игорным заведениям изложено. Вот если бы их все принять, то количество заведений в Москве, например, сократилось бы в 50 раз. Мы посчитали, в 50. То есть из имеющихся на начало прошлого года 3000 игорных заведений легальных в Москве стало бы около 60. Вот. А при этом устанавливалась квота, одно заведение на 200 тысяч населения.
А почему не запрещают, почему, например, вот не запрещают пропаганда табака, она повсеместная, пиво, и нету, например, в средствах массовой информации по телевидению, но нету программы, я, по крайней мере, их не вижу, где говорят о вреде пива или о вреде там, курения и так далее.
Вы все время не по адресу обращаетесь. Вот давайте Эрнста сюда посадите с Добродеевым и спрашивайте, почему нет программы о вреде пива и курения. Я могу вам сказать, что вот, например, реформируя рекламное законодательство, за что мы отвечали, Мы впервые в прошлом году полностью запретили рекламу табака везде, исключая печатные СМИ. Могу сказать, почему было сделано исключение. Потому что печатные СМИ, так, для вашей радиостанции как раз, это у нас самые независимые СМИ в России, в отличие от электронных многих и так далее. Печатные СМИ на 99,9% частные. Лишать их табачных денег в качестве рекламы, ну, это просто, так сказать, обречь некоторые из них на закрытие. Вот, это довольно серьезные финансы. Поэтому это временное разрешение, поверьте. Пройдет несколько лет, и там будет запрещено. Но это сделано не для того, чтобы помочь табачным компаниям. Человек, который курит, он, увидев рекламу Marlboro в журнале «Русский Ньюсвик», понимаете, курить не бросит. И больше курить тоже не станет. Это для того, чтобы журналистам дать возможность заработать больше денег. Просто это мера по поддержке СМИ. Не более того. Временная мера по поддержке СМИ. Вот. И я именно так и объяснял. Там кричали, надо везде запретить рекламу. Ну, хорошо, значит, будут табачные монстры, будут тратить свои деньги на рекламу в других, там, в странах Прибалтики и Восточной Европы. После чего у нас они потратят в нашей прессе эти деньги. Это не влияет в итоге на курение, то, что в глянцевых журналах будут рекламироваться табак. Практически не влияет. Влияет телевизионная реклама.
Но по пиву уже вы ограничили телевизионную рекламу во времени?
Опять же, тоже постепенно. Раньше она была разрешена везде, везде. Реклама алкоголя была как бы запрещена, вот кавычки ставим, но де-факто алкоголь рекламировался под видом спонсорства, там, водка парламент спонсор, что бы там, чемпионата мира почему-то, или под зонтичными брендами, там, лед на березовых бруньках какой-нибудь, там, понимаете, минеральная вода, гжелка, глаза никто не видел, минеральной воды, вот. Поэтому мы пошли на что? Мы первые. Мы полностью запретили рекламу зонтичных брендов. Вы больше льда, медов нигде не увидите, понимаете? И коллекции одежды «Союз Виктан». А рекламу пива ограничили до 10 часов. Почему до 10? Опять же, постепенно. Если все это ограничить, телевидение проседает в деньгах. Ну, просто проседает. Мы вынимаем из их бюджета двух крупнейших рекламодателей. Телевизионщики, кстати, молодцы. Упомянутые здесь Эрнст, Добродеев и Кулистиков на НТВ. Они с открытым забралом сказали, да, вы выставляете нас на деньги, но мы как социально ответственные телевизионщики, мы согласны с тем, что рекламировать водку это плохо под видом этого, запрещайте. Рекламировать пиво в дневные часы и вечерние тоже плохо, но вот давайте хотя бы пиво постепенно вводить эти запреты. И мы приняли постепенно запрет до 10 часов. Поверьте мне, пройдет несколько лет, и реклама пива вообще уйдет с телевидения. Опять же, это делается исключительно с целью, не для пивников, это делается исключительно с целью поддержать наши отечественные телеканалы, не допустить их финансового такого проседания, финансового краха.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Владимир Мединский, заместитель председателя Комитета Государственной Думы России по экономической политике, предпринимательству и туризму в нашей студии. Ведет программу Владимир Бабурин. Вопросы задают Жозе Мельезаш, Португалия, агентство Луза, и Юлий Семенов, «Радио Маяк». Я опять хочу вернуться к теме «Защитить права и не ущемить». Да, действительно, гораздо проще запретить, чем, скажем, добиться, я уж не знаю, каким способом, выпускать качественные товары. Противодействовать, не знаю как, выпуску контрафактных сигарет, сигарет низкого качества. Правда, кто-то вот из ваших коллег сильно меня удивил, сказав, что нигде, кроме России, они выпускают сигареты без фильтра.
Кое-где выпускают, вот, на странах третьего мира.
Нет, Кэмэл без фильтра знаменитый, Галуаз, и Жетан французский, и испанский Дукадос, на самом деле много. Ведь самым лучшим законом улучшить качество сигарет невозможно. Как качество вообще, чего бы то ни было?
У нас есть сейчас в редакторском портфеле законопроект, который несколько улучшит качество сигарет, но за счет, конечно, не улучшения качества вот этой мешки. Я хочу вас расстроить, как курильщиков, вы же не табак курите, вы должны это понимать, да? Вы курите то, что профессионалы называют мешкой. Это смесь табаков, ароматических добавок, бумаги и что-то там еще. Хотите курить табак, курите сигары, либо трубку. Так вот, вот эта вот мешка, там есть определенные ограничения по содержанию смол, никотина. Вот, принятые, кстати, Евросоюзом эти ограничения. Вот. А Россия не присоединилась к международной конвенции по этим ограничениям, поэтому мы сейчас готовим внутренний законопроект, который приведет нормы содержания смол никотина к евростандартам. Это несколько улучшит качество табака, но в смысле его меньшего вреда для здоровья.
Жозе Мельезаш, пожалуйста.
По поводу ограничения потребления пива в публичные места. Я, конечно, соглашусь, когда хотят, например, запретить, как молодежь ходит по улице, и девушки, особенно девушки, да, с пивой в руках или там и пьют, это, конечно, ужас. Это картина ужасная. Но не будет ли уже слишком далеко запрет, если, например, нельзя пить пиво в пикнике, если человек сидит в лес с друзьями?
Да вы знаете, никто же не следит в пикнике, а сидит там человек. Потом это не общественное место. Общественное место, есть как определенная категория общественных мест, я сейчас не хочу вдаваться в юридические термины, но, грубо говоря, парк, вот зона отдыха огорожена, это общественное место, а лес, куда вы уехали, или там берег реки, это не общественное место. Пляж огорожен, это общественное место. Я скажу более того, у нас, к сожалению, Дума отклонила законопроект на прошлой неделе, который запрещал пить пиво в подъездах, что, на мой взгляд, неправильно. Отклонили его по юридическим там придиркам, потому что подъезд – это не общественное место.
Как?
Это коллективная собственность. Если он принадлежит всем собственникам квартиры в долях. Вот. И поэтому для того, чтобы запретить пиво в подъезде, с точки зрения абсурдной юриспруденции, назовем ее так, нужно решение собственников подъезда. Это глупость. По сути. Может быть, юридически это правильно, по сути, это глупость, потому что наши подъезды...
Хотя, думаю, собственники вас поддержат, они же не пьют пиво в подъезде.
Как раз, Володь, если позволишь, как раз...
И курение, кстати.
Об этом хотел спросить. А может быть, вот это вот ограничение несостоявшихся подъездов, это результат скрытого давления, которое оно вас оказывает? Ведь корпорации пивные, те, кто продает, не обязательно производит, продают сигареты в России, они же понимают, что реализация ваших законов ограничит их доходы. Вот вопрос такой, есть ли какие-то рычаги давления, лоббизма или антизаконного?
Ну, то есть вы прекрасно знаете, да, как только законодатель дает слабину, тут же средства массовой информации начинают писать, вот это продавило такое-то лоббизм.
Нет, вот я этого не говорю, я спрашиваю.
Ну, сейчас несколько другая ситуация в Думе. Как бы одним из плюсов монополии Единой России в Думе является то, что такой вот как бы мелкий лоббизм на уровне депутатских групп, групп влияния, он, по сути, неэффективен стал давно уже, потому что, ну, как бы бессмысленно даже там 10 депутатов будут стоять на ушах, но когда принято политическое решение на уровне там партийной фракции, имеющей большинство, то вся их стойка на ушах, так сказать, будет признана просто акробатическим номером, и ни к чему это не приведет. Поэтому лоббисты сейчас переориентировались, они очень эффективно работают с правительством, особенно, опять же, не на уровне министров, как вы понимаете, лоббируются, а на уровне аппарата. Вот там не хватает какой-нибудь бумажки, и законопроект месяцами валяется на уровне аппарата, и, так сказать, идет лоббизм на уровне юристов, юристов самых различных ведомств, когда идут вот юридические такие придирки к тем либо иным законопроектам. Вот. Это сейчас эффективнее. А так, ну на кого давить могут пивники? На Грызлова давить? Ну, смешно.
Еще такой вопрос. Да, замечательно. Вот я хотелось бы, честно, вам поверить, что не будет больше рекламы пива на телевидении, хотя выросло уже целое пивное поколение. А вот как сделать так, как его теперь вернуть из этого пивного мира? Вот вы знаете, например, в самые пивные страны мира, Чехия и Германия, там не пьют пиво на улице не потому, что это не принято, а потому, что это неприлично. Им это не...
потому что это нельзя, да, еще плюс ко всему.
Вот. Да. А еще им это невкусно.
Невкусно.
Знаете, вот мне в каком-то немецком учреждении, где обычное столовое самообслуживание, я подхожу к кассе, взял что-то поесть, и взял бутылку пива и стакан. Вот кассирша взяла мой стакан, отнесла его назад и принесла мне другой, потому что это пиво надо пить из такого стакана. Вот у нас еще это все в России очень тяжело по той простой причине, что, видимо, слишком мало немцев и чехов. Не по национальности, по духу, по культуре, по воспитанию.
Я сторонник, понимаете, я вообще сторонник, что любая культура, в том числе и культура потребления алкоголя, и культура курения, и культура парковки автомобиля, и поведения на улице должна насаждаться в какой-то степени. Не бессмысленно ждать, пока там пройдут десятилетия, у нас это воспитается. За десятилетия много людей слишком умрет, понимаете, либо погибнет. Поэтому культура должна насаждаться, должны быть жесткие законы. Жесткие, должны быть большие штрафы. Вот сегодня передали, что вчера я смотрел сюжет по РЕН-ТВ, где они там с восторгом, поросячим практически, значит, описывали, как депутаты одумались, и теперь не будут они там в 3-4 раза повышать штрафы за нарушение ПДД, а всего лишь в 2 раза. Типа, вот были депутаты совсем идиоты, хотели в 3-4 раза повысить. Но в последнюю секунду спохватились перед выборами, что, наверное, говорит о том, что у них есть какие-то инстинкты самосохранения, здравого смысла. Я считаю, что это абсолютно неправильное решение. Надо не в 3-4 раза повышать, а в 10. а в 10 раз повышать. У нас штраф за неправильную парковку 50 рублей в Москве. 50 рублей. Это час парковки в центре города или меньше. Понимаете? Ну, проехать нигде нельзя зато. А штраф за распитие пива в общественном месте 100 рублей. Ну, люди просто смеются. То есть, милиционеру лень собирать, а... Вот. Ну и так далее. Поэтому в Беларуси штраф, кстати, за распитие пива $250 в общественном месте в Беларуси. Ну, я про Малайзию говорить не буду. Какие штрафы в Куала-Лумпур, там, за окурок брошены на улице. Очень чистый город, кстати сказать. Очень чистый. Из джунглей практически вырос за несколько десятилетий. Вот. Поэтому пока мы не поймем, что... У нас ведь, знаете, вот мы считаем как, что... Мы привыкли мыслить штампами, что в России суровость законов компенсируется необязательностью их исполнения. Вот это миф. У нас суровость законов была во времена, наверное, Анны Иоанновны когда-нибудь, там, тайной канцелярии. Вот с тех пор никакой суровости давно уже нет. Осталось только одно неисполнение. Закон у нас очень мягкий. Да здравствует Советский суд, самый гуманный суд в мире, понимаете? Вот. А не исполняют, и даже и законы мягкие, и не исполняются еще плюс ко всему.
Здесь я с вами совершенно соглашусь. Хороший пример про автомобилистов привели. Может быть, во второй части программы еще раз к этой теме вернемся. Что действительно, будучи за рулем и в Европе, и в Северной Америке, я много раз убеждался, что вежливость западных водителей обусловлена не только внутренней культурой, хотя я думаю, что все-таки в первую очередь именно ей, но выработана была внутренняя культура действительно совершенно непомерными, даже по их американским и западноевропейским понятиям.
В Португалии стоит превышение скорости километров.
Ой, это очень много. У нас
сотни евро.
Сотни много.
Сотни евро, да. Сотни евро. У меня товарищ превысил скорость во Франции на автобане. 500 евро сразу же, без разговоров, понимаете? А у нас 300 рублей, понимаете, 9 евро. Вот. И мы думаем, что... И потом мы удивляемся, что у нас 30 тысяч человек в год гибнет в авариях.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам Владимир Мединский, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике, предпринимательству и туризму. Отвечает на вопросы Жозе Мельезеша, португальское информационное агентство «Луза», и Юлия Семенова, «Радио Маяк». Ведет программу Владимир Бабурин. После краткой сводки новостей «Радио Свобода» мы продолжим.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода в Москве, 14:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В немецком городе Росток арестованы 125 участников кровопролитных столкновений между антиглобалистами и полицией. Власти объявили сегодня, что ранены более 140 полицейских, 30 тяжело. В общей сложности в столкновениях пострадали около 500 человек, но точных данных никто пока назвать не может. Растет число жертв землетрясений на юго-западе Китая. По последним данным, погибли 3 человека, ранено около 300. Землетрясение силой 6,4 балла по шкале Рихтера произошло в провинции Юньнань. На Камчатке мощный силовой поток уничтожил уникальные природные памятники долины гейзеров, разрушенные дома для туристов и хозяйственные постройки. Пострадавших нет. Российские пограничники задержали японское рыболовное судно у побережья Камчатки, сообщил МИД Японии. В сообщении говорится, что судно с 17 членами экипажа было задержано сегодня утром и в настоящее время под конвоем направляется в Петропавловск-Камчатский. В ингушском городе Назрань минувшей ночью произошел взрыв рядом с домом ректора Исламского института Магомеда Башира Аушева. Никто не пострадал. Взрывное устройство было закреплено на воротах дома. В США предъявлено обвинение 4 подозреваемым в подготовке теракта в Нью-Йоркском аэропорту Кеннеди. Не менее 10 человек погибли сегодня, по уточненным данным, при взрыве в иракской провинции Дияла. Смертник взорвал заминированную машину на рынке в городе Балатрус. Ранены 30 человек. На севере Ливана в районе Триполи третьи сутки продолжаются ожесточенные бои. Войска, вертолеты, танки и артиллерия ведут огонь по лагерю палестинских беженцев, где закрепились боевики группировки «Фатха аль-Ислам». Лагерь находится в осаде с 20 мая. За это время погибли более 100 человек. В Сочи сегодня открывается 18-й российский фестиваль «Кинотавр». В основном конкурсе примут участие 14 картин.
лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа «Московская редакция. Радио Свобода». У нас в гостях заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике, предпринимательству и туризму Владимир Мединский. Ведет программу Владимир Бабурин. Вопросы задает Жозе Мельязеш, руководитель португальского информационного агентства «Луза» в Москве, и Юлий Семенов, радио «Маяк». Юлий, пожалуйста, продолжайте.
Вот вы упомянули выборы в ответе на один из вопросов. Ну, это не случайно, потому что, в общем, выборы и технология выборная многое значит в вашей политической биографии, мы уже это слышали. Ну, наверное, вы и новыми выборами вам в каком-то качестве придется заниматься. Не опасаетесь ли вы, что вот те, кто будет недоволен ограничением курения и потребление пива, они могут проголосовать не в вашу пользу? Или вы считаете, что эти категории людей, особенно молодежь, они и так на выборы мало ходят, а вот ревнители порядка и строгих нравов пойдут стеной за вас?
Ну, я думаю, что именно те, кто вот, принимают решение о том, что не надо так сильно повышать штрафы, или надо потянуть с теми либо иными ограничениями, они, конечно, думают не об интересах пивных компаний. Понимаете, они думают о выборах, боятся понижения рейтинга. А я считаю, что думать надо о народе, понимаете, думать надо о стране. И принимать непопулярные решения. И объяснять, не бояться объяснять эти непопулярные решения, не бояться их пропагандировать. Вот смотрите, вот Москва задыхается от пробок, просто задыхается. Популярными мерами, одним строительством дорог, проблему решить невозможно. Ну, делает мэрия много для этого, так сказать, строит, не решает проблему. Значит, необходимы непопулярные меры. Ограничение движения в центре, там, резкое увеличение штрафов, изменение системы парковки. Ну, долго об этом можно говорить. Это будет все, запрет движения грузовиков днем. Это будут все непопулярные меры. Они все приведут к временному снижению рейтинга действующей власти. Видимо, именно поэтому они и не принимаются. Но если думать не о собственном рейтинге, понимаете, а думать о том, чтобы москвичи не задыхались в центре у нас же сильно хуже, чем в Лиссабоне экологическая ситуация, скажу так вот. Я был в Лиссабоне, там полегче дышится. И в Лондоне легче дышится, и в Нью-Йорке, как ни смешно, легче дышится. Вот. Такие пробки, как в Москве, я видел только в Луанде. Вот. В Луанде. 10 лет назад в Бангкоке. Но в Бангкоке решили эту проблему за 10 лет. Вот в Луанде еще не решили. То есть это говорит не о развитости экономики, это говорит о полной недоразвитости городской инфраструктуры. Знаете, как Черчилль говорил, что политик думает о грядущих выборах, а государственный деятель о будущем поколении. Вот ответ на эти вопросы.
То есть надо не только догонять Португалию, но и убегать от португалоязычной Анголы, я так понял. Вы не так давно выступали на круглом столе «Европейские ценности и Россия». Говорили вы тогда о политическом аспекте проблем отношений России и Европейского Союза. Я сейчас хочу спросить вас об аспекте другом. Последнее слово в названии вашего комитета и туризму. Угу. Сейчас как раз летний сезон, люди отправляются за границу, и очень многим приходится испытывать просто форменные унижения в иностранных консульствах, отвечать на очень неприятные вопросы. И более того, в некоторых консульствах стран Евросоюза требуют обязательно принести выписку из банковского счета. И на возражение про банковскую тайну отвечают: хорошо, храните свою тайну, только дома, здесь да, визы вы не получите. Сейчас очень много говорится о том, что будет облегчение визового режима, а потом называется категория определенных граждан, которые будут подпадать под это облегчение. Обычные люди как-то ни в какую из этих категорий никак не попадают. И одновременно, чуть ли не еженедельно, но достаточно часто приходится читать и в российских, и в западных средствах массовой информации, то в Испании, то в Португалии, то еще где-то накрыли очередную русскую мафию, которая прекрасно там жила и прекрасно получила визы. Вот как депутат Государственной Думы, вы можете что-то с этим сделать?
Я бы обязательно что-то с этим сделал, если бы я был депутатом Европарламента или руководителем комиссии Евросоюза по этим вопросам. Это как раз к ним-то вопрос. Кстати сказать, в наших посольствах тоже плохо обращаются с иностранными туристами в консульствах, но это как бы в плане мелкой мести, понимаете, типа вы нас заставляете
три часа стоять. Хотя плату за визы первой ввела Россия.
Да, ее и намного больше, чем Европа, между прочим, на 3 раза больше.
Ну, я не знаю, вот в Англию недавно я оплачивал визу. Я не знаю, сколько платят англичане, но в Англию виза стоит чуть ли не, по-моему, 70 фунтов, то есть 150 долларов. Неужели и англичане платят столько же?
Нет, в консульстве России в Португалии за визу нормально, несрочно, 100 евро.
100 евро, да. Это больше, чем виза шенгенская.
Это очень много. European Service тоже тот самый.
Ну, вы знаете, на самом деле, мне кажется, что в данном случае Европа, как бы по инерции, почему-то боится приезжих из России. Они, вероятно, полагают, что с помощью виз сюда проникнут в Европу чеченские террористы там, или еще кто-то, или какие-то нелегальные иммигранты.
Причем проститутки. Еще
ну, проститутки, да.
Знаете, тут я не хочу...
Русские проститутки украшают Европу, я считаю.
Знаете, но тут я просто объяснение, я думаю, что другая. Я, извините, просто дело в том, что когда говорят русские, то русские — это все, которые раньше были часть СССР. Например, в Португалии огромное количество украинцев и молдаван, а русские где-то там 4-5 тысяч, там, и то все легальные выехали. И поэтому идет такая...
Смешение.
Смешение, путаница. И скорее всего, страх, мне кажется, больше за то, что не все границы России еще в порядок в смысле прохода...
Транзитные,
этот самый, нелегалов.
Я не знаю, мне кажется, что многим странам европейским, Франция, например, со своими бы разобраться нелегалами, чем бояться русских. Там гораздо опаснее собственные, по-моему, уже потомственные иммигранты. Ну, дело не в этом. Мне кажется, эта позиция совершенно невыгодна для Европы. В первую очередь потому, что, во-первых, русские туристы, назовем их так, туристами из России, сильно больше тратят денег. Я не беру в пример олигархов, мы не берем Прохорова, там, Шикующего и Абрамовича. Средний турист. Вот недавно я был совсем в Чехии, там, в Карловых Варах, и чеха, хозяина местного ресторанчика охотничьего, спрашиваю, ну, как пропорция туристов примерно? Он говорит, ну, 2/3 немцы, треть русские примерно. Я говорю, ну, немцы важнее по-прежнему? Он говорит, нет, важнее русские. Я говорю, почему? А говорит, русский счет не спрашивает. Говорит. Он спрашивает, сколько? Говорит. Вот. Сколько? Это накройте мне.
Да.
А говорит, немец будет считать каждый пфеннинг, так сказать, высчитывать. Поэтому, говорит, конечно, для меня русская треть приносит сильно больше денег, чем немецкие 2/3. Поэтому Европа просто лишается денег на этом. Вот, собственно, и все. А, кстати, позиция России, ведь мы вообще за отмену виз между Россией и странами Евросоюза.
В данном случае, в Комитете парламентского сотрудничества, где вам часто приходится работать, этот вопрос обсуждается?
Да, мы наше предложение – отмена виз. Вот и все.
Почему вы не сделаете односторонний шаг, как сделала, например, Украина по отношению к Европейскому Союзу? Все, мы отменяем визу, приходите к нам и без визы. Вот и все.
Хорошая мысль.
Я извиняюсь, просто есть такой случай. Например, город Санкт-Петербург. Но жалко там, сколько эти самые лайнеры могли туда войти, там, туристы на 2-3 дня, если не было этой проблемы визу взять. Там на 2-3 дня так же трудно, как на месяц или на год, или на... И это, конечно, бы намного увеличивалось количество туристов, например, в Санкт-Петербурге.
Совершенно с этим согласен. Но это вопрос к специалистам, которые этим занимаются. Я, собственно, не занимаюсь узко этим вопросом. Но есть много глупостей. Вот мне недавно рассказывали, что сейчас иностранцы вынуждены, получив визу в Москве, еще получать регистрацию.
Да. Верно.
Вот, но если раньше это... И раньше это было... Только раньше они об этом даже не знали, потому что регистрацию им ставили в гостинице, и все. А теперь гостиница должна посылать документы куда-то в ФМС. Вот, это занимает какое-то время. В итоге иностранцев, значит, милиционеры...
Иностранец ходит без паспорта.
Да, и милиционер его отлавливает, да, и берет штраф с него.
Да.
А он в шоке, он показывает ему визу. Он говорит, нет, еще и регистрацию покажите. Ну, то есть надо... Понимаете, вот это постоянно мелкая глупость, этим просто надо заниматься.
Юлий Семенов, пожалуйста.
Я сочувствую зарубежным туристам во всех этих сложностях, но хотел бы вернуться к нашим туристам. Насколько я знаю, в турагентство большой переполох, вызвали меры, ну, я не знаю, как грамотно юридически сформулировать, по созданию финансовых гарантий. Турагентств, поскольку действительно много неприятных случаев, когда люди, поехавшие за рубеж, оказываются в сложном положении, там денег нет, самолет не в порядке, не летят, не вывозят и прочее, прочее, прочее. И турагентство требует, видимо, финансовых гарантий.
Небольших.
Небольших, да? Небольших. Но переполох большой. И говорят, что некоторые уйдут в тень, некоторые закроются. Насколько это переполох, по крайней мере, внешне соответствует истинному положению дела?
Да ерунда, это все ерунда. То есть все, кто работали, все продолжают работать. Объем финансовых гарантий, по-моему, 10 миллионов рублей. Могу ошибиться в цифре. По-моему, 10 миллионов рублей для туроператоров, занимающихся выездным туризмом. Что такое для туроператора, отправляющего по несколько чартеров в неделю? $400 000. Не деньги, в принципе, да? Но достаточно, чтобы вывести обратно любой чартер пропавший. Вот. Для внутреннего туризма 500 000 рублей. То есть это 20 с небольшим тысяч долларов. Вот, поэтому совершенно искусственный переполох, на мой взгляд. И это как раз тот пример, когда... Вот это как пример со штрафами. Вот как штрафы должны быть большими, так и гарантии должны быть большими.
То есть искусственно создается атмосфера. Вот такая,
да, ну да? Это искусственная совершенно ситуация. Если вы занимаетесь бизнесом туристическим, приглашаете сюда иностранцев, там, организуете на охоту, приглашаете там, в Санкт-Петербург, или там русских туристов возите там, и не способны внести гарантию $25 000, не занимайтесь туризмом. Вот не занимайтесь, займитесь чем-нибудь другим, понимаете? Я бы не хотел оказаться на месте туриста, которого обслуживает фирма, у которой нет 25 тысяч оборотного капитала. Поэтому я считаю, что это надуманная проблема.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа, московская редакция, радио «Свобода». Владимир Бединский, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике, предпринимательству и туризму, отвечает на вопросы Юлия Семенова, радио «Маяк», и Жозе Мельезеша, Португалия, агентство «Луза», московский представитель, глава агентства в Москве. Жозе, пожалуйста.
Я хотел по поводу отношений между Россией и Европейским Союзом, вы в этом, кажется, участвуете. Но, знаете, как допустили с обеих сторон, тут я не говорю, что есть виноваты и не виноваты, допустили того, что отношения между Россией и Европейским Союзом дошли до такой кризисный уровень, на которой он сейчас находится.
Да, я не считаю, что отношения находятся на кризисном уровне, честно скажу. А в чем кризисный уровень заключается?
Ну, как...
Договор новый не подписывается.
Да, не подпишется. Там в Самаре вообще собирались, в общем-то, результаты никакие. В Хельсинки до этого тоже никакие результаты. Португальцы уже волнуются, что может выйти в октябре в Португалии, когда будет саммит. И там тоже ничего не получается.
Вот, последняя новость, последняя практически последних дней. Президент Путин заявил, что Россия идет навстречу Польше и готова расширить конкретные, разрешить конкретным предприятиям из Польши экспортировать в Россию живой скот. А министр иностранных дел Польши Анна Фатыга заявила, наоборот, что сейчас расширяется российское эмбарго. Ну, как это понимать?
Ну, я не готов комментировать ситуацию с живым скотом, поскольку не разбираюсь. Не разбираюсь. Но мне кажется, что, опять же, это все очень сильно преувеличено по поводу ухудшения отношений там, и так далее. Надо развивать больше вот, какие-то практические шаги. То, что вы говорите по визам, абсолютно правильно. Это практические шаги, которые улучшат обмен между странами. Больше будет туристов туда ездить и сюда. Вот с этих мер идет улучшение отношений. Понимаете, а если там с одной стороны идет там, бесконечная истерика в СМИ по поводу Литвиненко, там с нашей стороны аналогичная истерика по поводу эстонского солдата, этого бронзового, вот так мы, конечно, отношения не улучшим.
Ну, а испытания ракеты, например, вчера были. Явно было, что это ответ на решение США разместить систему ПРО в Восточной Европе.
Это вы тоже... считаете это неправильно?
Нет, я считаю, что... Я не считаю, что это неправильно или... Я считаю, что хотя ваши руководители говорят, что не будет второй холодную войну, я думаю, что Россия вытягивается в этой холодной войне, и это может Россия стоить столько, сколько стоила СССР.
Россию втягивают. Не Россия втягивается, а Россию втягивают. В новый виток холодной войны. Да. Возьмите, как раздувает дело Литвиненко. Вы извините, что я перехватываю вашу инициативу.
Да, это вот, безобразная истерика
возьмите,
совершенно.
Действительно, эти самые польские гномы, я их называю, братья, что они сделали. Понимаете, Россию втягивает. Мы же не должны ради того, чтобы не было холодной войны, покупать тухлое мясо. Простите, пожалуйста.
Нет, ну потом ведь опять же, вот как вы сказали, что туристов из всего бывшего Советского Союза называют русскими, Россию сейчас постоянно третируют в связи с борьбой с коммунизмом. Понимаете, когда Польша принимает очередные ужесточения по запрету на профессии, и там вот эти вот необходимо составлять списки тех, кто сотрудничал с режимом и так далее. При этом все время косится на Россию, что это все люди, это же русские шпионы. Вот. Или ситуация с тем же Освенцимом совершенно безобразная. Я не понимаю. Мои сами предки из Польши. Вот. Мне даже обидно в этом отношении. Понимаете? Но вот каким образом в Освенциме, там, в музее Освенцима нет упоминания о том, что там находились русские?
Я думаю, там, знаете, на человеческом уровне очень важно сохранить.
Ну, вот это все понятно. Но,
детский сад какой-то.
Знаете, ну, ответ Москва в некоторых случаях, вот в случае с Эстонией. Ответ был просто тот самый, глупейший. Там окружают посольство, там сорвут флаги даже не эстонского посла машины, а машины Швеции. И это люди, которые мы знаем, что они под контролем Кремля. Если Кремль разрешает, они будут себя вести так, а если не разрешают, они будут себя чинно вести.
Ну, вы знаете, мне кажется, что вообще наша как бы, политика в отношении прибалтийских стран, она довольно странная, потому что мы... Это, кстати, не политика нынешней администрации, это продолжение как-то по инерции политики еще ельцинской с первых лет ее. Мы все время выступаем в защиту русскоязычного населения и их прав при Балтике. У меня возникает вопрос. Если, во-первых, нужна ли им наша защита? Это, во-первых. Многие из них очень хорошо себя там чувствуют. Во-вторых, если вы знаете, что есть там люди, которые плохо себя чувствуют, которые не могут получить гражданство, поражены в правах. Это безобразие, не будем здесь оправдывать прибалтийские государства. Поражены в правах. Такие недограждане, понимаете, они как такие, как в Римской империи жители захваченных территорий, вот такие, знаете, иберийцы в Риме, вот так, в таких же были правах, как русские в Латвии там, и так далее. Значит, то тогда нужно не призывать защищать, чтобы иностранное государство дало им те же права, а создать все условия, то в первую очередь материальные условия, для переезда сюда этого населения. Понимаете? Если я считаю, вот, что мой родственник живет в другом городе плохо, я не должен писать письма мэру другого города, сделай так, чтобы он жил хорошо. Я должен дать ему у себя комнату, помочь ему с работой. Таким образом, я больше ему помогу, на самом деле. А вся, собственно, ельцинская политика, если у вас просто пустой фразеологии в отношении того, что давайте защищать права русскоязычных, это глупость. Сейчас, по крайней мере, это как-то сочетается с миграционной вот этой вот политикой. Что-то делается для переезда сюда русскоязычного населения, наверное, должно делаться намного больше. Все-таки страна-то у нас большая, земли много.
А вот в тех европейских контактах, которые у вас есть регулярно, вы чувствуете какой-то результат от этих контактов?
Нет.
Что вы на что-то повлияли, кого-то, так сказать?
Ну, Европарламент, вы знаете, это же такая...
Все упертые,
довольно
да?
мифический орган, да. Мало принимающий, на самом деле, решения, а больше советующий. А решение это принимается на уровне региональных правительств, национальных правительств. Вот. Но это и любопытно с той точки зрения, что как в Европе воспринимают Россию. Вот вы не поверите, как много лет уже прожили в России, судя по тому, как хорошо говорите. На сессии Европарламента выступает депутат из группы русской, то есть как бы специализирующийся, который говорит, коллеги обращаются к другим. Я недавно был в России и летел во Владивосток. Вы не поверите, я летел на Боинге 8 часов. Вы можете себе представить 8 часов лететь по территории одной страны? Мы недооцениваем размеры этого государства. Это вот он выступает депутат парламента. Он тоже не знал, что такая большая страна, которая имеет дело.
Ну, это верно. А знаете, я хочу упрекать здесь Россию в том, что, например, с точки зрения у СССР было очень мощное средство пропаганды на Западе. А Россия... в том числе и российские посольства, они только сейчас начинают, и то очень мало. Тут должно было быть, знаете, раньше было и РИА Новости, издательство «Прогресс», да, там, да. И «Совэкспортфильм», и так далее, т.д. т.п. Правильно, может быть, то, что они продавали идеологически, было неправильно, так, я не это имею в виду.
Но факт того, что она это
факт продавали. Того, что это продавало, что Россия, как государство, которое претендует на определенную роль, должен платить за то, что его, это, ее имидж был известен в...
Я совершенно с вами согласен. В последнее время Россия кое-что делает в этом направлении. Там, возьмите канал Russia Today. Я недавно был совсем на арабском... Russia Today, только на арабском языке отдельное вещание, довольно любопытное. То есть меры предпринимаются, конечно, мало, недостаточно. И самое главное, что у нас совершенно не... Я не знаю, так сказать, думает ли об этом Лавров. Вот, наверное, думает. Вот, но у нас совершенно неправильно определен функционал посольств. Я знаю, как бы, поскольку много моих друзей работает в посольствах на среднем менеджерском уровне, я знаю, чем они там занимаются. Чем угодно, кроме защиты интересов граждан и пропаганды интересов страны. Основная функция – это написание справок и аналитических отчетов.
Я как радиожурналист думаю, что надо каким-то образом перестраивать работу и на вещание, российского радио на зарубежные страны. Оно очень консервативно и малоэффективно.
И, соответственно, малоэффективно.
Старомодно. Да. А можно ли это сделать, не возрождая аналог идеологического отдела ЦК?
А зачем? У нас ведь есть что пропагандировать, помимо идеологии, понимаете? Ну, поверьте мне, что можно ни разу не упомянуть слово «идеология» и сделать Россию любимой страной. Зачем? Тут вопрос просто в государственном финансировании и государственных приоритетов. Вот посмотрите, там сотрудник посольства тратит 95% своего рабочего времени на подготовку бессмысленных бумаг, которые он отправляет в МИД, где они там шифруются, и тоннами хранятся. Он просто может это же время потратить на либо на защиту граждан, попавших в беду, испытывающих сложности за рубежом, либо на откровенную пропаганду и продвижение России за рубежом. Просто перед ним приоритеты по-другому расставлены. С него спрашивают по-другому. Никто не спрашивает, сколько человек он вытащил из тюрьмы. Спрашивают, сколько он справок написал за год. Много справок написал? Хорошо, новый ранг получить дипломатический.
И последний вопрос. У нас кончается уже время программы. Я хочу вернуться к теме непопулярных решений. На сайте КПРФ прочитал, что ваше выступление в Ярославле — бесплатное высшее образование, грубый порог, порождающий социальное иждивенчество. Это правда? Это
правда. Да. Почти дословно я так сказал. Uh-huh. Дело в том, что уточню, правда, значит, бесплатное высшее образование в нынешних условиях, в том виде, в котором оно есть в России, это наследие социализма. Вся наша высшая школа стоит одной ногой там, второй ногой здесь, в раскорячку. Вот, результатом чего мы имеем? Первое, люди идут в ВУЗ не для того, чтобы получить профессию, а чтобы получить отсрочку от армии, либо потусоваться. Такой соушалайзинг такой, понимаете? Я 15 лет в ВУЗе преподаю, поэтому знаю, о чем говорю. Второе. Нищенские зарплаты преподавательского состава. Колоссальное количество людей, которые выпускаются, по сути, без профессии. И очень много лишних вузов, которых бы никогда не было в нормальных рыночных условиях. Низкий уровень подготовки. Это все следствие того, что у нас не реформирована система высшего образования. Здесь, к сожалению, я занимаю там предельно, крайне радикально правую позицию, поскольку... Мы вот считаем, что высшее образование является каким-то там конституционным долгом государства. Во-первых, не является. Надо вспомнить о том, что при Сталине бесплатного высшего образования не было, кстати. И старшие классы были тоже за деньги в 30-е годы в России. В этом отношении получается, что тот наш режим был больше рыночно ориентирован, чем нынешний.
Это действительно был последний вопрос, и теперь по несколько секунд получают журналисты, чтобы господин Мединский узнал, что же мы вынесли из этой почти часовой с вами беседы. Юрий Семенов, Радио Маяк, пожалуйста.
Ну, широко распространено мнение, что вот они там, депутаты в Госдуме, сидят, заняты своими делами, наша жизнь их не интересует. Но мы сегодня убедились, что, в общем, одно с другим достаточно тесно связано, им приходится иметь дело с очень жизненными проблемами, которые касаются каждого из нас, особенно в данном случае молодежи. Я вас прошу позаботиться об альтернативе пиву для молодежи.
Жозе Мельгедаш, пожалуйста.
Ну, я с вами соглашусь, только жалко, что в Государственной Думе не все депутаты, как тут наши гости, или, по крайней мере, большинство. Это было бы хорошо.
И я закончу. Ну, в общем, для меня самым главным был, может быть, он получился слишком коротким, разговор о тех самых непопулярных мерах, на которые необходимо идти, потому что иначе просто нельзя. И мне очень понравилось, что депутат от фракции «Единая Россия» за несколько месяцев до выборов совершенно откровенно говорил на эти темы на волнах «Радио Свобода». Это была программа «Лицом к лицу». Владимир Мединский, член Генерального совета партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы, отвечал на вопросы Жозе Мельезаша, руководитель португальского информационного агентства «Луза» в Москве Юлия Семенова, радио «Маяк», координатор программы Карен Агамиров, продюсер Олег Львов, вел программу Владимир Павлин.
В следующем часе «Радио Свобода» продолжит цикл воскресных передач «Свободный день».
Через 8 минут исторический календарь. Затем в обозрении «Прессинг плюс» мы обсудим свежие футбольные и теннисные новости.
Во второй половине часа программа «Голоса большого города». Сегодня вы услышите голос Варшавы.
А в конце часа журнал «Школьный вестник». В гостях у передачи читаем журналы.
Все это сразу после выпуска новостей на волнах «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна прийти молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановит союз, за Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться, Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11700, 15130, 17730 и 21530. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».